уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 января. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни» и наш гость Сергей Станкевич, политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака. Сергей Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить в прямой эфир 7373948. Начинаем говорить о политике. В 2018 году в новостях, вот смотрите, что. Избирательный фонд Владимира Путина, который выдвигается в президенты на четвертый срок, достиг максимально возможного размера в 400 миллионов рублей. Это отчет Центра избиркома по данным на 5 января. За неделю Путин заполнил свой избирательный фонд. Но выбор будут Путина.
Не совсем так. И я вот хочу начать с выражения категорического несогласия с теми крупными нашими специалистами, экспертами, которые заявляют, что, собственно, и выборов-то нет как таковых, и что поскольку выбор первой персоны, он понятен, то, дескать, все остальные, кто участвует в выборах, они впустую тратят время и деньги, и вообще непонятно, чем занимаются. Это не так. Выборы президента вообще, а в России в особенности, имеют гораздо более сложный сценарий. Что именно мы выбираем и будем выбирать в марте наступившего года? Ну, во-первых, конечно, персона номер один, и здесь более-менее результат понятен. Во-вторых, мы будем не выбирать, а точнее перебирать второй эшелон наших политиков. То есть тех, кто на ступеньку ниже Путина находится. И вот здесь возможны перемены. Некоторые новички рискуют ворваться в этот самый второй эшелон нашей политики, наших персон. Ксения Собчак, например, Павел Грудинин, второй яркий пример. То есть здесь будет обновление. Некоторые персоны понижаются в ранге. Для них, возможно, эти выборы станут последним парадом, не хочу говорить политических пенсионеров, но ветеранов политических, вот. А кто-то, наоборот, зайдет в этот второй эшелон и может закрепиться в нем. Причем не только в одиночку в качестве персоны, но и в качестве некой силы, которая за этими личностями просматривается.
Вы усложняете, пишет Санчиксон, наш слушатель, потому что с его точки зрения на самом деле все будет иначе. Нужную явку нарисуют и нужный процент победы нарисуют.
Опять-таки не согласен, и теоретически не согласен, и практически, потому что таким образом нарисовать невозможно, просто невозможно. Можно, ну, манипуляции некоторые ожидать в пределах от 5 до максимум, это уже риск, это уже красная черта, 10%. Что-либо более масштабное – это скандал, это катастрофа, это обрушение самого института выборов, подрыв легитимности власти. Никто на такого рода риск не пойдет. Поэтому при всех манипуляциях все-таки есть реальность за избирательными цифрами. Мне хотелось бы все-таки вернуться к тому, что мы выбираем. Почему это важно? Вот сейчас у нас чрезмерная персонализация нашей российской политики произошла. Все сосредоточено на одном человеке, на одном имени. И вот такое чрезмерное политическое одиночество Владимира Путина, особенно в его последний финальный срок, это, не побоюсь этого слова, угроза национальной безопасности. То, что называют американцы «one man risk», слишком велик риск, связанный с одним человеком для очень серьезной глобальной ядерной державы. Поэтому выбор второго или, так сказать, не одного второго, а нескольких вторых, это очень важная интрига текущих выборов.
Но вы говорите, что это выбор второго. Можно же вспомнить предыдущие президентские выборы, где одним из видных участников этих выборов и людей, которые хорошо выступили на выборах, был Михаил Прохоров.
Где он? Да. Ну, для Михаила Прохорова это был эксперимент, и эксперимент, который лично он признал неудачным. Действительно, он совершил такой поход, он пытался политическим процессом управлять так, как он привык управлять бизнес-процессами, столкнулся с некоторыми новыми для себя вещами, вот, потерпел определенное поражение, хотя результаты были достаточно убедительными его на выборах, но он потерпел поражение в борьбе за последующий контроль над партией и просто отошел от дел. Это, в общем, была проба пера со стороны бизнес-сообщества попытаться напрямую войти в политику. То, что сейчас происходит, например, с еще одним новичком и участником в качестве участника президентской гонки Борисом Титовым, это попытка гораздо более серьезная, гораздо более эшелонированная и имеющая, на мой взгляд, довольно хорошую перспективу.
Вот, а давайте тогда чуть подробнее про эти перспективы, потому что до этого вы называли фамилии Собчак и Грудинина.
Да.
Допустим, они выступают, ну, к примеру, на уровне Прохорова. Собчак, Грудинин. Тут, правда, вот Ипатия уже написала, что же делать, если вдруг Грудинин выиграет у Путина, мол, на некоторых сайтах процент за Грудинина выше. Но мы все-таки будем исходить из других опросов, не сайтовых, а социологических опросов. Допустим, они наберут по 7-8, может быть, кто-то 10% наберет. И что это значит для уже тогда политиков? Ксении Собчак, Павла Грудинина и Бориса Титова, которых сейчас все-таки как политиков не воспринимают.
Ну, давайте эту тройку новичков, убедительно себя демонстрирующих, попробуем разобрать. Основная проблема Павла Грудинина в том, что он как локомотив тащит за собой ржавый, скрипящий такой поезд ленинско-сталинской КПРФ. Вот если бы не это обстоятельство, я думаю, что шансы всерьез побороться даже за первое место на новенького у него появились бы. Но вот в такой связке Грудинин-Локомотив, а дальше ленинско-сталинская, ничему не научившаяся, по внешним признакам, по крайней мере, коммунистическая партия, вот в такой комбинации шансов победить, я разочарую нашего радиослушателя, не просматривается. А в будущем, несомненно, у Павла Николаевича неплохие шансы закрепиться сначала во втором эшелоне российской политики, а затем побороться, может быть, и за что-то большее.
Подождите, но второй эшелон ему уготован самим участием в этих президентских выборах, как кажется, во всяком случае. Мне кажется, что если серьезно выступит Грудинин, он может сразу прийти и в первый, нет?
Ну, а мы же не застрахованы от того, что Павел Николаевич, попробовав на этих выборах, потом, подобно Прохорову, да, скажет: я попробовал, мне не понравилось, всем спасибо, я вернусь-ка я к своей клубнике, скажет Павел Николаевич. Совершенно не исключенный вариант, так что посмотрим. Еще раз говорю, на этих выборах он имеет все шансы закрепиться во втором эшелоне, а дальше о его намерениях мы узнаем после
тогда
марта.
Тогда чуть подробнее объясните, второй эшелон в вашем понимании это что? То есть Грудинин после выборов, он кто?
Это значимые федеральные политики на ступень или на две ступени ниже Путина.
Это как Жириновский?
В том числе Жириновский, да.
Хорошо, дальше. У нас еще Титов и Собчак.
Значит, что касается Ксении Собчак, значит, ну, вопреки тому, что я представляю в данном случае, выступаю экспертом фонда Анатолия Собчака, я не вхожу в ее штаб предвыборный и не занимаюсь ее избирательной кампанией ни в каком виде. Так что я здесь комментирую сугубо экспертно. Значит, у нее очень интересный оказался эксперимент, вопреки многим скептическим голосам. Вот до сих пор мы имели некое такое внешнее противостояние с Западом. Запад атаковал крепость Россию, извне Россия оборонялась, выдвигал какие-то встречные претензии, все это носило, прямо скажем, малоконструктивный характер. А вот теперь такая западная повестка дня, евроатлантическая повестка дня, она привнесена извне внутрь нашей политической жизни, она ясно артикулируется Ксении Собчак, и есть возможность с этой повесткой поспорить не в пропагандистском таком турнире, не в ругани по принципу: а вот вы сами дураки, у вас негров вешают, значит, а содержательно поспорить с этой повесткой. Есть у нее неплохой шанс закрепиться во втором эшелоне по итогам выборов, то есть набрать значительный такой потенциал голосов. А кроме того, она ведь заявляет о своем намерении по итогам выборов сформировать свою политическую партию. Вот какой партией может стать партия Ксении Собчак? В общем-то, она могла бы мобилизовать тех, кого мы называем навальнистами. но они против Ксении Собчак, они приняли идею бойкота, и вряд ли они потом после выборов объединятся в какую-то партию под ее знаменем. Значит, кого она сможет привлечь, вот это основной для нее вопрос. Сейчас она привлекательна именно как новичок, как самый резкий критик власти из числа кандидатов, и как человек, который создает интригу, как драйвер интриги.
Но, как кажется, вот, судя по тому, что пишут наши слушатели параллельно этому разговору, как кажется, драйвера как минимум два. Это Грудинин и Собчак. При этом Собчак выступает как либерал и такой... что называется, пропагандист либеральной идеи, а Грудинина, вот, например, 235-й, видят пропагандистом социалистической,
некоммунистической. Абсолютно верно. Поэтому Собчак – драйвер праволиберальной идеи, а Грудинин – драйвер левой либеральной идеи. Действительно, они создают некоторую интригу такого противостояния двух полюсов.
Подождите, КПРФ как леволиберал?
Нет,
он же представляет КПРФ.
Нет. Извините, я неверно сказал. Ну, как левую идею. Как левую идею, конечно. Левую идею, но, к сожалению, в достаточно ортодоксальном коммунистическом варианте. Вот как раз проблема-то в чем состоит? У нас крайне не хватает в нашем политическом спектре цивилизованной европейского типа левой партии. По настроениям, в той или иной степени левым, у нас является до 70% электората. А партия, которая внятно сформулировала левую повестку, преодолев вот это людоедское, ленинско-сталинское наследие, пойдя дальше, предложив что-то конструктивное и внятное, вот такой партии до сих пор не появилось.
Игорь Беспрозванный пишет, что это яблоко.
Вот как раз яблоко скорее леволиберальная партия, в общем-то, по западным меркам у нас немножко другой спектр, но по западным меркам она скорее действительно правая социал-демократическая партия. Да. Да, в некоторой степени она пытается это делать, но эта партия не для всего левого спектра. Это партия для таких интеллигентных социалистов. Это партия для интеллигентных бюджетников, для учителей, врачей, работников музеев. Это партия, которая достаточно пока что узко ориентирована по возможному охвату электората. Все-таки левая идея предполагает гораздо больший упор на вот эти разумные какие-то темы социальной справедливости, и пока такой партии нет.
Ну, хорошо, у нас ведь не за партии голосуют, у нас за людей обычно голосуют.
За людей.
Случилось. Вот здесь есть представитель подобного рода идеи Грудинин, есть представитель, яркий представитель леволиберальной идеи, это Собчак, ну, за них будут голосовать, к примеру. Ну, проголосуют 7 или 10%. Что это значит для победителя?
Вот еще об одном давайте скажем. Новички, это Борис Титов, я потом как раз перейдем,
это отдельно,
какое это
да.
будет иметь значение. Значит, Борис Титов – это первая серьезная попытка российского бизнеса, причем бизнеса, связанного с реальным сектором экономики, с производящим сектором экономики, малым и средним бизнесом, не олигархическим. Попытка вот этого бизнеса напрямую войти в российскую политику, напрямую заявить о себе как о политической силе, способной влиять на власть. Конечно, та повестка, которую Титов адресует избирателю, она не сводится только к проблемам бизнеса. У него есть стратегия, он, кстати, единственный, кто обладает достаточно развитой стратегией, альтернативной тому курсу, который проводит правительство России. И вот здесь мы выходим на некую дополнительную интригу выборов. Это не только конкуренция личностей, вот в случае с Титовым, это еще и конкуренция стратегий. Есть курс правительства, отчасти он сформулирован в каких-то текстах, отчасти это по факту мы видим, куда рулит нынешний состав правительства, и единственной серьезной альтернативой, работоспособной, просчитанной в цифрах, в деталях, экономически обоснованной, выступает стратегия роста, которую пытается продвинуть Титов. Вот для него интрига этих выборов...
Хорошо, Титов как раз получает, допустим, 10% и начинает лоббировать свою стратегию.
Да.
Или бизнес-интересы, ссылаясь на то, сколько человек его поддержали.
Да.
Хорошо, Грудинин и Собчак, Они ведь не могут так лоббировать свои интересы.
Вот смысл вот всей этой тройки и их участия не только в том, чтобы себя показать и какую-то часть сторонников мобилизовать. Смысл в последствиях, которые наступят после выборов. Для Титова этими последствиями может стать, например, приглашение в состав правительства. Там давно обсуждается возможность создания администрации роста, то есть такого органа, который будет управлять развитием. Есть аналогичный опыт в целом ряде стран, в том числе у нас очень популярен Китай. Там вместо старого советского типа госплана создана как раз такая администрация развития, которая этим и занимается. Вот нечто подобное, наконец, а надо было это делать давно, вроде бы собралось делать наше правительство, Титов может быть в состав правительства кооптирован, например, со своей повесткой. Вот ты тут заявился, пожалуй, попробуй. Что касается Грудинина, ну а почему бы ему не возглавить, например, Минсельхоз?
Возникает другой вопрос, просто уже несколько человек написали, упоминая фамилии Собчак, упоминая фамилию Грудинина, упоминая фамилию Титова, чаще всего люди так или иначе пытаются сформулировать, их заставили. А нет ощущения того, что эти люди действительно хотят добиться успеха, нет?
Нет у меня ощущения, что их всерьез заставили. Я не знаю никого, я знаком со всеми тремя. Я готов искренне поручиться за, например, Титова, которого точно не заставляли. Он сам хотел, и это решение было принято давно. И более того, собственно, и он рассматривает эту избирательную кампанию во многом как способ продвинуть свою программу, сделать ее более известной. И уже сейчас партия «Роста», которую он возглавляет, работает, знаете, над чем? Над выборами, которые в сентябре будут, над выборами местными и региональными. Подбираются кандидаты, которые хорошо проявят себя в ходе этих мартовских выборов, и они потом пойдут от партии «Роста» на местные и региональные.
Когда то люди не видят в том же Титове политика, они просто не видят нового Титова.
Они не видят во многом нового Титова, то есть это сценарий надолго. И если даже он не соберет тех очков, которое, может быть, ему хотелось бы собрать, у него все равно продолжится продвижение, укоренение, прорастание снизу вверх. Это будет надолго, не на одну кампанию. Вот что касается Грудинина и Собчак, основная проблема – это на одну кампанию или нет? Это за этим
Собчак
будет
говорит, что
долгий сценарий. Вот, заявляет Собчак, да. От Грудинина пока таких заявлений не последовало. Для Собчак что важно? Удастся ли ей реализовать замысел по формированию партии? Тогда ее заявка «Я надолго» обретет какую-то плоть. А для Грудинина основная проблема – сможет ли он перековать КПРФ в нечто новое, в какую-то социал-демократическую реальную силу после выборов, хорошо себя показав на них. Вот если ему это тоже удастся, ну тогда и тот, и та будут надолго и всерьез, и смогут чего-то еще дополнительно добиваться.
Хорошо, многие рассматривают выдвижение Собчак как попытку просьбы из администрации, к примеру, попытку так или иначе переиграть кандидатуру Навального, которого до выборов не допустили, теперь уже окончательно не допустили. А роль Навального как политика в этой предвыборной кампании будет какая-то?
Ну, он уже играет достаточно существенную роль. Он продвигает идею бойкота. Идея бойкота выборов, так сказать, избирательной забастовки, она законна, она правомерна, и даже призывать не ходить на
но
выборы.
Но она же не очень эффективна.
Да, это как бы в рамки закона это укладывается, но надо понимать последствия электоральные бойкота. Конечно, это незначительно может понизить явку, но зато очень значительно увеличить процент относительный голосов, поданных за победителя. Владимира Путина, за победителя. Да, никакого другого эффекта не просматривается за идеей бойкота. И что мне еще, вот что меня лично тревожит, пусть, так сказать, идея развивается, так как она развивается, но очень какая-то повышенная агрессивность сторонников бойкота внутри страны. Ну, мало того, что они обосновывают какими-то логическими аргументами, почему они приняли такое решение, но они агрессивно нападают на всех тех, кто с этой идеей хотя бы не согласен просто, обзывают там коллаборантами, предателями демократической идеи, гадами, сволочами и так далее. Вот такая повышенная внутренняя агрессивность, причем, в общем-то, в оппозиционном лагере, она вызывает недоумение и тревогу, потому что вот продолжение такой стилистики, ну, это никуда не ведет.
Слушайте, но это ведь не проблема оппозиционного лагеря, если мы говорим вот только вот об этой части. Это же, в принципе, проблема общества сейчас, разве нет? Люди достаточно агрессивны по отношению к тем, у кого хотя бы чуть-чуть другие политические взгляды.
Да, общий уровень агрессивности, конечно, очень высок, а ежедневная практически полемика в социальных сетях, она еще подогревает эту обстановку, потому что буквально там после 2-3 обменов какими-то постами в социальных сетях люди переходят к откровенным оскорблениям, а потом к площадной брани, а потом отправляют друг друга в бан, в запрет. Вот это, да, печальная такая черта нашей политической жизни. Тем не менее, никуда не денется Навальный, он останется фактором нашей политической жизни, пока вне, за пределами избирательных кампаний, да, но никто не исключает того, что его сторонники могут участвовать и в местных, и в региональных выборах, и где-то добиваться побед, и там продолжать продвигать свою активно антикоррупционную повестку. Место для такого рода повестки есть, а вот конкуренция за то, кто лучше эту идею будет продвигать и формулировать, ну, уже некоторая конкуренция с Ксенией Собчак намечается по этому поводу.
Возвращаемся к Павлу Грудинину. У вас есть объяснение того, насколько на ура пошел этот кандидат от Компартии Российской Федерации? Во всяком случае, мы можем пока говорить только о социальных сетях, но, с другой стороны, почему этого на ура не происходит, когда мы читаем первый раскладки социологов? Почему он не популярен там и очень популярен, ну, судя по социальным сетям?
Ну, во-первых, по той причине, о которой я раньше сказал, потому что у нас левые настроения охватывают примерно 70% электората, по моей оценке. В разных вариантах эта левая идея присутствует, но это объективная вещь. И кто первый внятно откликнется, но не в ленинско-сталинском глухом тупиковом варианте, а по-современному как-то конструктивно откликнется на вот этот запрос левый, тот и будет героем. Так что Павел Николаевич Грудинин пришел в нужное время в нужную часть политического спектра. С его опытом, с его несомненной харизмой, с его умением говорить просто и привлекательно, он отличный оратор, он прекрасно смотрится по телевидению, так что все шансы здесь состояться профессионально, так как он раньше состоялся в качестве главы подмосковного крупного хозяйства аграрного, все шансы у него есть. Еще раз говорю, у него основная проблема – это что ему, как локомотиву, делать с поездом, который громыхает за ним вслед.
И все-таки то, что говорят, вот я уже цитировал в начале сообщения, мол, где-то там в социальных сетях был опрос, Грудинин обходит Путина. Раз. С другой стороны, мы видим социологов, которые начинают опрашивать. Никто не говорит, что это можно сравнивать. Одни научные исследования, другие не очень научные. Но все-таки у социологов он почти неузнаваемый, 2-3%. А когда в социальных сетях, получается, что он где-то даже Путина может обойти.
Это следствие следующего. Люди, которые постоянно висят ежедневно по несколько часов в соцсетях, это некая активная часть, радикализированная часть, политизированная часть и очень активная. Вообще в интернете присутствуют многие, но кто-то присутствует для того, чтобы купить билеты в кино или там на самолет билеты, забронировать гостиницу или посмотреть, где ближайшая аптека к дому. Да? А вот те, кто постоянно висят именно на политических ресурсах, те, кто ведут политическую полемику, следят за этим, ну, их все-таки сравнительно незначительная пока что часть, и, конечно, они первыми откликаются на различного рода сетевые опросы. Я бы все-таки подождал серьезной социологии, прежде чем сравнивать шансы кандидатов.
Сергей Станкевич, политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака. Это программа «Умные парни». На очереди информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 января. Меня зовут Юрий Буткин, с нами Сергей Станкевич, он политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака. Это прямой эфир, мы продолжаем разговор, можете дозваниваться, можете писать на смс-портал, можете через Телеграм. От выборов Российской Федерации к выборам в Соединенных Штатах Америки, хотя, казалось бы, выборы только что, вот год назад всего прошли, а вот сегодня в СМИ появилось сообщение, Дональд Трамп будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. Это не слишком рано?
Ну, в Америке ритм политической жизни гораздо более интенсивный, чем в России. Уже в следующем году, в 18-м, в ноябре, состоятся промежуточные выборы в Конгресс, будет переизбираться полный состав Палаты представителей и 1/3 Сената, и тут уже может поменяться серьезно межпартийный расклад, удержат ли республиканцы, от имени которых выступает Трамп, контроль над обеими палатами Конгресса, это вопрос. Может быть, демократы их потеснят. Ну, а уже еще через два года, в 2020 году, извините, новые президентские выборы, а примерно за год до этого, в 2019, стартует избирательная кампания. Так что время обозначить свои намерения, пожалуй, достаточно удачно выбрано Трампом, потому что...
Пройдено 25%.
Сейчас он все-таки вот в некоторой такой выгодной для себя ситуации, потому что он вроде бы на коне, он вроде бы отбился от каких-то вот самых явных для себя угроз, а те угрозы, которые ему еще готовят, они пока не предъявлены. Имеется в виду расследование двух комиссий Конгресса и спецпрокурора, значит, Мюллера по поводу его мнимых связей вплоть до сговора, как это обозначено в предмете расследования, сговора с Россией. Так что Трамп обозначил свои намерения, может быть, еще и для того, чтобы дать сигнал своим сторонникам стоять, держаться, а некоторые из них уже начинают сомневаться, так ли они голосовали. Но здесь появилась новая интрига в американских выборах. Только что прошло вручение премии «Золотой глобус». На этой церемонии выступила Опра Уинфри, удивительная американская женщина, получившая соответствующий приз, и внезапно закатившая речь, которую никто не ожидал. Эта речь выходила по проблематике далеко за рамки кинопремии. Она касалась...
Ну, надо сказать, что в последнее время на кинопремиях в принципе речи обычно выходят далеко за рамки проблематики.
Да, но затрагиваются, точнее так, затрагиваются какая-то актуальная политическая повестка. Ну, например, сейчас самое актуальное – это сексуальные домогательства и так далее. И тут это тоже прозвучало. Но она очень далеко пошла, речь была продолжительная, она была очень тщательно выверена, это была речь мастера, прекрасный язык, все было отрепетировано, она так крещендо выходила на коду, на финал, и в итоге просто подняла эмоционально зал, ей стоя аплодировали, и очень многие среагировали так, что это речь будущего кандидата в президенты от Демократической партии. И сейчас об этом много пишут в Штатах, буквально десятками выходят статьи на эту тему. Демократы, деморализованные немного поражением сокрушительным Хиллари Клинтон, воспряли духом, аплодируют, кричат «Ура!». А Опра Уинфри действительно смотрится очень серьезно. Достаточно сказать, что это первая чернокожая женщина-миллиардер в истории Соединенных Штатов. Ее состояние более $3 миллиардов. Она, кстати, ваша коллега, у нее целая радиосеть. Более того, у нее такой классический набор ресурсов. У нее киностудия, журнал, радиосеть, телеканал, интернет-портал. Все это в одних руках, все это в ее собственности, все это носит ее имя Опра в разных вариантах, и это мощнейший ресурс. Ну и кроме того, она умеет влиять на публику, у нее несомненно есть
харизма. И она влияет на публику уже много лет.
Да, влияет на публику много лет, и это действительно такой вот, такая мощная такая подводная лодка, мощная торпеда для Трампа. И я думаю, что...
У Трампа, вот пишет Санчиксон, наш слушатель, ведь еще есть Иванка.
Ну, Понятно, понятно, что есть. И это тоже, вот сейчас мы скажем об этом, минуточку только, по поводу демократической партии. Демократы воспряли духом, демократы начинают уже собирать под это дело там деньги, писать какие-то документы, и это может стать шансом на огромный реванш для демократической партии. А вот для республиканцев это всерьез повод задуматься, а надо ли повторно продвигать Трампа. Не исключено, что республиканская партия в свою очередь сейчас кинется искать альтернативы. Ну, одну из альтернатив вы уже назвали, это Иванка Трамп. Альтернатива, прямо скажем, слабая. В борьбе с Опрой, великой Опрой, шансы у нее, мягко говоря, невелики. А вот есть другая дама, которую республиканцы сейчас могут двинуть вперед. Это Ники Хейли, это представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Дама с, тоже с таким серьезным темпераментом. Она из, из семьи индусов, эмигрировавших в Штатах. Причем из семьи сикхов, такой мощной боевой секты, вот, показала уже характер, темперамент, такой агрессивный напор. В республиканской партии рассматривают как восходящую звезду, у нее был опыт работы губернатором, сейчас вот приобретет международный опыт в составе ООН, и могут схлестнуться две дамы. Белая с черной. Откровенно говоря, как эксперт, я хотел бы увидеть эту великую битву. Это может быть крайне интересно и очень драматично и красиво.
Я сейчас посмотрю, сколько лет Ники Хейли. Опри, на самом деле, насколько я понимаю, 65 будет в 2019 году.
Да-да-да.
Она не, 50... молодая, не молода.
Не самая молодая.
А женщина. Ники Хейли намного моложе, она в 72-м году родилась.
Да-да-да, существенно моложе, да, существенно моложе. Но не думаю, что в данном случае это будет состязание красоты и бодрости. Я думаю, что это все-таки будет как раз интеллектуальный поединок, ораторский поединок, политический. И это будет любопытно и беспрецедентно для Америки.
Скажите, ну вот и Санчексон, и еще где-то я уже увидел тут среди сообщений. Это какая-то странная история, получается, некий матриархат в американской политике. Это можно чем-то объяснить?
Это скорее новая эпоха. Вот как раз Опра...
Это качели?
Нет-нет, это эпоха, это эпоха. Опра Уинфри, выступая на этом «Золотом глобусе», там значительная часть ее выступления в чем состояла? Она сказала, что мы, женщины Америки, очень долго были под гнетом, под давлением, нас задвигали, нас не слушали, наше мнение не учитывали, нас вообще не рассматривали всерьез. Но пусть они знают, эти тираны-мужики, что это время прошло, и зал стоя аплодирует. То есть это еще и такой манифест женщин, прорывающихся американских женщин, прорывающихся в политику, в большую политику, и готовых взять ее в свои руки и какой-то там порядок навести.
А раз уж вы заговорили про Хейли и Уинфри, Виталий уже спрашивает, а вот можно сейчас сказать, кто из них голубь мира, а кто ястреб?
Понятно, что Ники Хейли на голубя точно не тянет.
Ну так, да. А Опра?
А вот с Опрой это вопрос. Она, несомненно, будет больше стремиться к миру и переговорам, и к приоритету внутренних нужд над какой-то внешней экспансией, в этом нет ни малейших сомнений, но есть одна изюминка в этой замечательной демократической и либеральной программе, так называемый либеральный интервенционизм. То есть очень многие демократы и либералы в Америке убеждены, что ценности демократии надо не только защищать внутри страны, но и агрессивно продвигать по всему миру. И везде, где демократия с их точки зрения нарушается, или где какой-то нехороший тиран сидит и неправильно руководит чужой, другой страной, везде надо обязательно влезть, по возможности сменить режим на правильный, но в любом случае поддержать прямо оппозицию, в том числе деньгами, и помочь нужным силам прийти к власти. Вот эта идея либерального интервенционизма, она жива, в какой мере ей привержена Опра Уинфри пока не ясно, она на международные темы не очень активно высказывалась, но посмотрим. Если она все-таки будет в таком классическом стиле, может быть, в том стиле, в каком Сандерс до того выступал, приоритет внутренних нужд, хватит с нас присутствовать во всем мире, везде лезть и за все отвечать потом, хватит, давайте займемся собственной страной. Вот если этот призыв, раньше связанный с Сандерсом, вернуться домой, она подхватит, мобилизует демократов под этим флагом, это может быть интересно.
Юра Каменков пишет, в США женщины довольно поздно включились в общественную жизнь, он указывает 1960 год и пишет, вот поэтому у них сейчас такое движение. А вот у нас проблемы с тем, что Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты многие очень несерьезно относятся, ровно исходя из того, что она все-таки женщина. То есть мы придем к такому же, но позже?
Вот у нас в большой оппозиционной политике женщин действительно было мало, и их очень не хватает.
Политиков-бойцов.
Политиков-бойцов, готовых побороться с политиками-мужчинами, причем не просто побороться за место под солнцем, но и предъявить некую внятную альтернативную программу. Таковой, несомненно, была Галина Васильевна Старовойтова, светлой памяти, погибшая в 98-м году. Значит, она, напомню, пыталась тоже выдвигаться кандидатом в президенты. Она стремилась к тому, чтобы партия, которую она сформировала, заняла серьезные места там и в петербургской политике, и в федеральной политике, но, к сожалению, этого не случилось. А, кстати, в 90-е годы даже почти всерьез ходили разговоры о том, чтобы предложить ей пост министра обороны в России. Ну, до этого не дошло, до какого-то практического продвижения этой идеи. Так вот, после Галины Старовойтовой, столь яркой женщины-бойца, в российской политике пока не просматривается. Вот Ксения Собчак, очень серьезная заявка. Ну, и есть еще Оксана Дмитриева, человек очень популярный в Петербурге и с очень хорошей социальной продуманной повесткой. Значит, ну, пожалуй, у Ксении Собчак в этом смысле шансы неплохие. Еще раз хочу сказать.
Вот, но, в принципе, мы можем дожить в наше общество, оно похоже в этом смысле на американское, что, да, через несколько лет или десятилетий мы доживем до того, когда у нас две женщины будут рассматриваться в качестве двух реальных кандидатов в президенты.
Отличный вопрос. Я думаю, что, может быть, вот с этой избирательной кампанией и также, может быть, со следующей избирательной кампанией по выборам в Госдуму начнется какой-то призыв женщин в российскую политику, причем не просто, знаете, таких номенклатурных женщин, которые всегда «за», и которые представляют, ну, некий социальный срез. Ну, например, там, условная там доярка, условная ткачиха и так далее, условный учитель, который как знак присутствует, профессиональный в политике, но сколько-нибудь самостоятельной роли не играет, или условная спортсменка. Вот если Ксения Собчак сумеет стать именно политиком федерального масштаба, а для этого ей нужна будет, несомненно, партия, и нужно будет отсечь этот шлейф, тянущийся за ней участие в шоу-бизнесе, она должна показать, что это в прошлом навсегда, вот у нее неплохие шансы. Ну и, кроме того, я все-таки прошу не забывать про Оксану Дмитриеву, как политик с очень внятной социальной повесткой перспективной. Ну,
есть, она интересна. С внятной социальной повесткой госпожа Хованской, к примеру. То есть это известная история, но что-то не слышно, чтобы эти люди претендовали в президенты. И мы рассматривали их как именно оппозиционных кандидатов.
Несомненно, и та, и другая, и Собчак, и Дмитриева оппозиционны по отношению, как минимум, к нынешнему правительству, но Собчак еще и к президенту, вне всякого сомнения. Кстати, и Оксана Дмитриева тоже критически достаточно настроена к действующему президенту. Так что увидим. Хотелось бы, конечно, чтобы они не остались вот этой двойкой, чтобы эти ряды активных, умных, энергичных, политически перспективных женщин, чтобы эти ряды умножались.
Но это же все равно тоже сексизм, с которым в некотором смысле борются. У политика не должно быть пола. С одной стороны, говорим мы, а с другой стороны, мы говорим, а вот важно, чтобы были женщины.
Дело вот в чем еще. Это не вопрос действительно половых различий. Я вспоминаю знаменитую фразу Галины Васильевны Старовойтовой, когда она сказала там с трибуны Верховного Совета женщинам, которые там требовали прекращать прения и ехать домой, она сказала: «Ваш пол – это ваш потолок». Так вот, это не должно быть именно упором на сугубо какую-то женскую проблематику, нет. В общем-то, ставка делается, и надежда у многих возникает на то, что женщина не начнет войну. Во всяком случае, она использует любые возможности для того, чтобы войны избежать. Женщина всегда будет заботиться о том, чтобы семьи в России чувствовали себя увереннее и с точки зрения там, зарплат, пенсии, жилья и всего остального. Женщина позаботится, более отзывчиво будет к проблемам, например, там, экологии и так далее. То есть предполагается, что некоторые особенности восприятия, некоторые изначальные установки, связанные с опытом, житейским опытом женщин, что они повлияют и на ту политику, которую женщина будет осуществлять. И небезосновательно вот люди на это надеются. Во всяком случае, существенное, гораздо более существенное, чем сейчас, присутствие женщин в российской политике, несомненно, окажет благотворное влияние на эту политику и на повестку, национальную повестку дня. Ну, а когда мы увидим двух женщин-кандидатов в борьбе за пост президента, хотелось бы увидеть это мне еще при жизни.
Хорошо, от большой политики давайте к реальной жизни вернемся. Сегодня 9 января, уже 9 дней прошло с того момента, как мы вошли в 2018 год, а до сих пор многие вспоминают то, как здесь было организовано празднество в Москве. Это вызвало много вопросов, потому что, во-первых, было красиво, во-вторых, было интересно, а в-третьих, было очень неудобно. Говорят, что это неудобство связано с нашей же безопасностью. Насколько это справедливо?
Ну, во-первых, прямо скажем, вот масштаб этих празднеств, он некоторые вопросы вызывает. Праздников у нас много. Новый год повторяется ежегодно. Ну, а кроме Нового года у нас еще есть День города, у нас есть еще Пасха, ну и так далее. Вот когда все эти празднества в стране с не самым богатым населением проходит с таким размахом, с такими массовыми гуляниями, причем каждое очередное гуляние стремится затмить предыдущее, ну, это все-таки вызывает вопросы. А достаточно ли внимательно депутаты городской думы московской, к сожалению, слишком лояльны в отношении существующей власти, достаточно ли внимательно они оценивают бюджет города вообще и бюджет, отведенный на этого рода праздники, ведь это затраты, как правило, в значительной мере одноразовые. То есть это вот погуляли три дня, списали деньги и живем дальше. Мне кажется, что масштаб можно вполне ограничить. Можно задействовать в большей степени парки и в меньшей степени городской центр, самый центр. Это, кстати, имеет не только смысл для экономии средств, но и с точки зрения безопасности. Прямо скажем, мы находимся в процессе войны с террором, и террористов, конечно, будут привлекать в первую очередь места, связанные с центром, а места массовых гуляний вдвойне. Поэтому разгрузка центра города в этом смысле и вообще уменьшение масштаба и пышности празднеств, некий больший упор на качество и меньший упор на помпезность, это бы не повредило. И хотелось бы, чтобы в этом смысле как-то активнее себя показали депутаты Мосгордумы. Они должны от имени народа задавать вопросы, критиковать и какие-то вещи просто вычеркивать из списка затрат.
Затраты на все праздничные мероприятия в этот раз — это октябрь 2017 года, интервью Алексея Немирюка из мэрии Москвы «Российской газете». Да, глава столичного департамента торговли и услуг. Затраты на все праздничные мероприятия в этот раз оцениваются примерно в 930 миллионов рублей. Это на 30% меньше, чем годом ранее. Другими словами, новогодняя программа на одного москвича обойдется всего в 75 рублей.
Ну, здесь не стоит мерить все-таки на одного москвича. Москва многонаселенный город. Кстати, как они считали население, официальное или неофициальное? Значит, хорошо, что сократили на 30%, но этим тоже имеет смысл поинтересоваться, а реальны ли затраты. Иногда можно сократить по одним статьям, а нарастить по другим статьям. Вполне такое возможно. Иными словами, встали на путь сокращений хорошо, но здесь пока предела не достигнуто, вот судя по впечатлениям очень многих москвичей, с которыми мне довелось общаться.
Программа «Умные парни». Сегодня с нами был политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.